роспуске парламента.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В российских регионах состоялись выборы в местные органы власти. Так ли убедительна победа «Единой России», как они говорят сами представители этой партии? Лидеры 15 стран зоны евро одобрили план совместных действий по обузданию финансового кризиса. В России сегодня пакет антикризисных финансовых законов принял Совет Федерации. Барак Обама вышел в лидеры американской предвыборной гонки. По данным социологов, за 3 недели до выборов его отрыв от Джона Маккейна стремительно увеличивается. Что делать, если на месте вашего дома власти решили построить дорогу? Петербургские правозащитники помогают гражданам отстаивать права, которые нарушаются при реализации масштабных транспортных проектов. Эти и другие темы – экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. В России сегодня подводят итоги региональных выборов, состоявшихся в воскресенье, 12 октября. Выборы в местные парламенты прошли в 4 областях. В нескольких городах сменились мэры, более чем в 70 регионах обновился состав муниципальных органов власти. За подведением итогов голосования в Центральной избирательной комиссии сегодня утром следил наш корреспондент Максим Ярошевский.
В 10 утра в Центральной избирательной комиссии прошел первый брифинг членов ЦИК и журналистов. С Центральным штабом поочередно связались все главы региональных центров избиркомов, где состоялись выборы. Первым на связь вышел Сахалин, где уже подсчитаны все 100% бюллетеней. Мандаты в законодательные органы власти в итоге распределились следующим образом. «Единая Россия» — 21 мандат, КПРФ — 4, «Справедливая Россия» — 2, ЛДПР — 1. Далее следовало включение из Забайкальского края.
Явка составила 45,15%. По распределению мандатов по результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» 54,81%, КПРФ 13,41%, «Справедливая Россия» 9,29%, ЛДПР 10,83% и «Аграрная партия» 6,89%. То есть все партии, которые участвовали у нас в кампании, прошли законодательное собрание. По распределению мандатов: «Единая Россия» 14, КПРФ 4, «Справедливая Россия» 2, ЛДПР 3 и «Аграрная партия» 2, по предварительным данным.
В Иркутской области, где 10 часам утра успели обработать 97% бюллетеней. Выборы депутатов впервые проходят в объединенном Усть-Ордынском Бурятском округе, говорит заместитель председателя избирательной комиссии области Людмила Шеленкова.
По предварительным результатам лидирующие позиции занимают политическая партия «Единая Россия», второе место ОЛДПР. Из 6 политических партий 7-процентный барьер преодолели только те партии, которые имеют места в Государственной Думе. А аграрная партия и политическая партия «Зеленые» набрали соответственно 6% и 5,4%. Количество мандатов будет распределено. Предполагается, что таким образом распределится: для «Единой России» 14 мандатов, КПРФ 4, у «Справедливой России» 2 и 5 у ЛДПР.
Везде, где вчера состоялись выборы, твердое первое место занимает «Единая Россия». Самые высокие результаты партия получила в Кемерово и Чечне. Места в Совете народных депутатов Кемеровской области вовсе разделились только на две фракции. «Единая Россия» получила 35 мандатов, «Справедливая Россия» – 1.
Явка составила 62,32%. По политическим партиям: «Единая Россия» по партийным спискам 84,85%. Мандаты партийных списков 17 мандатов. По мажоритарной системе 18. Итого мандатов «Единой России» 35. Это составляет 97,22%. 35 мандатов забирает «Единая Россия», 1 мандат «Справедливая Россия». Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, нету. Те наблюдатели, которые, как говорится, нам вчера не давали спокойно существовать, подводить итоги, сегодня ни один из них не появился, и просто приятно работать и подводить итоги.
Вполне предсказуемыми оказались результаты выборов в Чеченской Республике. На избирательные участки пришло чуть более 95% избирателей, заявил глава ЦИК Чеченской Республики Исмаил Байханов.
В выборах в парламент Чеченской Республики при формировании парламента будут участвовать две партии.
и места распределились 37 «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия». На данный момент жалоб от политических партий, от наблюдателей не поступало ни в избирательной комиссии Чеченской Республики, и в прокуратуру Чеченской Республики.
Завершен подсчет голосов на выборах мэров Вологды, Ставрополя, Хабаровска, Магадана. Главами городов также стали представители «Единой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать итоги выборов в российских регионах я попросил политолога, руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева.
В целом все подошло достаточно предсказуемо. Я бы хотел обратить внимание на два региона специфических, это Кемеровская область и Чеченская республика, где партия номер два назначена «Справедливая Россия». Вот на этот бы тренд я очень бы хотел обратить внимание, поскольку, как известно, у нас по закону должно быть не менее двух партий, допущенных к распределению мандатов. Так вот, власти таких замечательных регионов, как Чечня и Кузбасс, решили, что партия номер два должна быть «Справедливая Россия». А в Кузбассе коммунистам присудили последнее, четвертое место с 3%, что является очевидным скандалом и явно не соответствует реальному распределению сил в регионе. То есть в этом смысле, я думаю, что поскольку два региона достаточно разных, то возникает вопрос о том, что эта установка, видимо, получена откуда-то сверху.
Можно ли сказать, что доминирование кандидатов от партии «Единая Россия» не только на выборах в региональные парламенты, но и на местных муниципальных выборах, оно подавляющее сейчас?
Нет, наоборот, я бы сказал так, что если мы отойдем от тех двух специфических регионов, таких как Кузбасс и Чечня, и возьмем все остальные, то мы увидим, что по сравнению с декабрем «Единая Россия» потеряла везде, причем потеряла примерно 10%. На второе место, там, где была нормальная конкурентная кампания, уверенно вышли коммунисты. Например, на выборах в Тверскую городскую думу КПРФ получила 30%. Такая же ситуация и по многим другим регионам. Очень много победило кандидатов независимых по округам, которые шли против кандидатов единороссов. «Единая Россия» проиграла выборы мэра Нижнего Тагила, где победила и госпожа Исаева, которая была исключена, скажем так, которая не была поддержана партией, боролась с официальным кандидатом. Официальный кандидат партии получил только третье место. Так что в этом смысле, на мой взгляд, как раз все не так однозначно, как товарищи из «Единой России» пытаются представить, учитывая, как бы, скажем так, те заявления, которые они делали до того, и результаты, которые мы получаем, мы видим совершенно очевидно, что избиратели предпочитают голосовать все чаще за какую-то иную альтернативу, даже невзирая на то фантастическое давление, которое мы в регионах отмечали, да, и добровольно-принудительный характер участия в выборах муниципальных служащих и так далее.
Об итогах выборов в российские региональные органы власти, состоявшихся в воскресенье, говорил политолог Александр Кынев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры 15 стран еврозоны одобрили план совместных действий по обузданию финансового кризиса. На выборах в законодательное собрание 5 российских регионов лидирует партия «Единая Россия». Президент Украины Виктор Ющенко не намерен отменять указ о роспуске парламента и досрочных выборах в Верховную Раду 7 декабря. В Чите сторонники Михаила Ходорковского продолжают голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть страну. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. «1968 год. Точка изменения политических систем. Уроки чешских событий 68-го. Можно ли сравнивать ввод советских войск в Чехословакию и ввод российских войск в Грузию в 2008-м? Социолог и публицист Борис Кагарлицкий, арт-критик Кэти Чухров, директор Словацкого культурного центра Петр Бирчак, директор магазина «Фаланстер» Борис Куприянов обсуждают эту тему в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день,
наверное,
Марк.
На втором месте после множества публикаций о мировом финансовом кризисе стоит украинская тема. Только что вот я сказал в новостях, что президент Украины Виктор Ющенко не намерен отменять свой указ о роспуске парламента, а не намерен его отменять он в связи с тем, что его политический конкурент Юлия Тимошенко судебном порядке уже успела добиться приостановки этого указа. Она подала иск в один из киевских судов. В общем, на Украине начинается новый виток, можно сказать, политической борьбы, и в том числе об этом с большим интересом и много пишут сегодня российские газеты.
Российские газеты описывают, во-первых, всю вот эту коллизию подробнейшим образом. О том, как в пятницу в Киевский окружной административный суд блок Юлии Тимошенко подал иск с требованием отменить указ президента о распуске Рады. Суд под председательством судьи Владимира Килиберды вынес вердикт о приостановке указа Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий Рады и о запрещении Центра избиркому проводить любые заседания, связанные с организацией досрочных выборов. Это произошло в пятницу. Затем Виктор Ющенко своим указом вот этого принявшего крамольное решение судью Владимира Килиберду отстранил от должности, и против него было возбуждено уголовное дело по статье «Вынесение судьей за ведомо незаконного приговора, решения или постановления». Для отмены решения Киевского окружного административного суда администрация президента Ющенко обратилась с апелляцией в Киевский апелляционный административный суд. И вот вокруг вот этого самого Киевского административного апелляционного суда, причем вокруг, буквально вокруг здания этого Киевского суда, и началось противостояние. Вчера должно было быть вынесено решение вот этим судом, Но вынесено оно не было. Причем мотивация такая, что в распоряжении суда не оказалось оригиналов необходимых документов. На том, чтобы рассматривались именно оригиналы, настаивал блок Юлии Тимошенко. Президентская сторона полагает, что это лишь повод для того, чтобы затянуть решение. С другой стороны, президентская сторона утверждает, что конституционность или неконституционность решения президента может признавать лишь одна судебная инстанция, Конституционный суд. Таким образом, получается, что вот эти все стояния и противостояния вокруг апелляционного суда на самом деле как бы лишены смысла. Между тем, противостояния имели место. К зданию суда стеклись сторонники блока Юлии Тимошенко, депутаты от этого блока, и наблюдалась там также большая концентрация силовиков, в том числе, как пишет Коммерсант, бойцов спецподразделений «Беркут». Более того, по утверждению сторонников Юлии Тимошенко, служба безопасности Украины захватила кабинет руководителя аппарата суда и проводила там беседы с исполняющим обязанности председателя суда. Короче говоря, на данный момент что имеется? Имеется вот это затягивание ситуации, и, в принципе, сегодня должен быть вынесен вердикт вот этим самым Киевским апелляционным административным судом. Ну, а вот о том, что вы говорили, что президент Ющенко подтвердил, что пойдет до конца, и о пересмотре его указа о досрочных выборах не может быть и речи. Президент Ющенко говорил еще и вчера в интервью телеканалу «Интер». Между тем, уже наши пишущие коллеги рассматривают возможные расклады. Как...
Ну да, событий много, они происходят бурно и быстро, но смысл ускользает.
Смысл ускользает, совершенно верно. Ну и вот Борис Макаренко, председатель правления Центра политических технологий, под рубрикой как раз вот «Цена вопроса», и пишет о том, что если вот эти перипетии вокруг Киевского административного апелляционного суда рассмотреть под другим углом зрения, вот, допустим, сотрудников СБУ заменить на гвардейцев кардинала, а судью на галантерейщика Бонасье, то вот как раз получится один в один роман Александра Дюма. Но угадывать развязку этого романа абсолютно пустой номер. И пишет Борис Макаренко о том, что интриг две, и они обе взаимосвязаны. Это сколько будут весить посты президента и премьера, и кто их будет занимать. Ну и вот тут вот рассматривают понятные три персоналии. Во-первых, это президент Виктор Ющенко, который продолжает, по словам автора, терять вес, устраивая второй раз подряд досрочные выборы. И ощущение складывается такое, что для Ющенко плох тот премьер, который занимает свой пост, а хорош тот, который находится в данный момент в оппозиции. Но каждый раз вот эта рокировочка убавляет рейтинг президента и его партии. Значит, таким образом у Ющенко остается один шанс шанс сохранить пост президента, это пообещать, то есть сохранить, занять этот пост вот на второй срок, пообещать будущему премьеру ни во что не вмешиваться и править, что называется, лежа на боку, такой английской королевой стать. Казалось бы, что более всего сейчас в выгодном положении Виктор Янукович. Позиция его выглядит чума на оба ваши дома. Но гарантированное первое место на выборах, устойчивый электорат, возможность нарастить капитал на теме экономических неурядиц, все было бы так, но есть еще Юлия Тимошенко, которой, казалось бы, все крайне невыгодно, потому что везде клин, скандал с президентом, обвинение в измене оранжевому делу тут имеется, тут и ответственность за кризис и так далее и тому подобное. Однако на президентских выборах, по крайней мере на данный момент, наилучшие шансы были бы именно у блока Ющенко и Тимошенко, так что никуда Ющенко от Тимошенко деться не сможет. Ну, если только он не предложит вот эти вот полномочия, что ли, Виктору Януковичу. Ну, короче говоря, рассматривается эта ситуация не как подготовку к парламентским выборам, а как пролог к президентским, о чем пишет также и «Независимая газета».
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты о сложной и бурно развивающейся политической ситуации на Украине. Вы слушаете «Свободу в полдень». В воскресенье лидеры 15 стран зоны евро одобрили план совместных действий по обузданию финансового кризиса. Эти меры включают в себя введение государственных гарантий межбанковского кредитования. Принять решительные меры по борьбе с кризисом пообещали и страны «Большой семерки». Сегодня утром азиатские и европейские рынки отреагировали на эту новость умеренным ростом. Что происходит на российских биржах, мы узнаем в конце программы. А сейчас прямое включение из Совета Федерации, который сегодня принял пакет антикризисных финансовых законов, который, в свою очередь, одобрила Госдума еще в пятницу. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, который следил за этим голосованием. Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Марк.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям вкратце буквально, какие законы входят в этот пакет и были сегодня приняты.
Это пакеты, которые буквально в пятницу обсудила и приняла Государственная Дума, а сегодня в течение одного часа сенаторы обсудили и утвердили. Это три закона в пакете. О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы России, о внесении изменений в статью 46 Федерального закона о Центральном банке России, о внесении изменений в статью 11 Федерального закона о страховании вкладов физических лиц в банках России и некоторые другие законодательные акты России. В частности, о повышении уровня страхового размещения по вкладам и об усилении защиты интересов вкладчиков. Принятый в пятницу Госдумы закон о дополнительных мерах по поддержке финансовой системы России, отмечают эксперты, об этом говорили сегодня сенаторы, направлен на стабилизацию всей финансовой и банковской системы России. Согласно этому закону, Внешэкономбанк со дня вступления закона в силу и до 31 декабря этого года включительно вправе предоставлять организациям кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания займов. Общая сумма кредитов Внешэкономбанка не должна превышать сумму, эквивалентную 50 миллиардам долларов США. Известно, что некоторые банки и компании залезли в долги, и теперь им необходимо расплачиваться с кредиторами. Сенаторы обсуждали сегодня пакет финансовых законов детально. Адресовали множество вопросов представителям Центробанка и Министерства финансов. Сенаторов интересовало, когда законы начнут реально действовать. И вот докладчик, член Совета Федерации Дмитрий Ананьев, заверил, что уже в четверг или в пятницу приняты сегодня законы при оптимистическом раскладе, как он сказал, вступят в силу. После подписания президентом и передачи Министерства финансов и Центробанк России. Марк.
Спасибо, Олег. Это был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов на прямой связи из Совета Федерации, который сегодня вслед за Госдумой принял пакет финансовых законов, призванных смягчить последствия мирового финансового кризиса для России. В эфире «Свобода в полдень». Американская предвыборная кампания. До голосования остается всего лишь 3 недели. Накануне последних теледебатов между кандидатами, которые состоятся в среду, Барак Обама увеличил отрыв от Джона Маккейна. Об этом говорят данные опроса информационного агентства Рейтер. По этим данным, рейтинг Обамы уже на 5% выше, чем у кандидата от республиканцев. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно данным опроса, избиратели отдают Бараку Обаме предпочтение перед Джоном Маккейном в соотношении 48 к 43. При этом преимущество Обамы среди женщин, являющихся важным сегментом еще не определившейся прослойки избирателей, выросло с 9 до 12%. Демократический кандидат также прибавил в популярности среди молодых и испаноязычных американцев. Среди независимых избирателей его преимущество по сравнению с Маккейном достигло 10%. Большинство наблюдателей склонны объяснять такой успех Обамы усиливающимися тревогами относительно экономической ситуации. Насколько солидным выглядит отрыв Обамы от Маккейна сейчас, за 3 недели до выборов? Об этом я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. На мой взгляд, это убедительный отрыв. Обама существенно ушел вперед не только по результатам общенациональных опросов, он лидирует и в большинстве штатов. Единственное, что здесь может вызвать сомнение, это насколько чистосердечно респонденты опроса утверждают, что проголосовали бы за Обаму. И все же цифры настолько значительны, что позволяют сделать вывод о действительном снижении рейтинга Джона Маккейна в последние 2 недели. Как вы считаете, сможет ли Джон Маккейн в оставшиеся до выборов 3 недели повернуть эту тенденцию вспять, в свою пользу? Это будет очень трудно. Если Барак Обама допустит некую огромную ошибку в предвыборных поездках или в заключительном раунде теледебатов, Маккейн может воспользоваться ею, чтобы добиться успеха. Может также что-то произойти в экономике или в сфере национальной безопасности, убеждающее американцев в предпочтительности выборы команды республиканцев. Но в целом я считаю, что республиканцы сейчас уже ничего не могут сделать, чтобы переломить мнение избирателей. Их победа может быть обусловлена только некими внешними событиями, сильно влияющими на настроение электората. В последние дни бросается в глаза заметная разница в стиле предвыборных акций кандидатов в президенты. Выступая в пятницу в штате Огайо, Барак Обама настаивал на том, что в момент серьезного экономического кризиса американцам непозволительно давать выход эмоциям, способствующим расколу общества, что сейчас не время давать волю страху или панике. В свою очередь, лагерь Маккейна продолжает использовать тезис о якобы дружеских отношениях Обамы с Уильямом Эйерсом, который в 60-е годы рассматривал теракты в правительственных учреждениях как средство протеста против войны во Вьетнаме. Согласно предвыборным роликам Маккейна, Обама – человек с неясными амбициями, дурными суждениями и представляет слишком большой риск для Америки.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и вот что вас ждет во второй ее половине. Новости Москвы и Петербурга и подробнее о конфликте жителей этого города и властей из-за строительства новой скоростной автотрассы. В Екатеринбурге создано неформальное объединение велосипедистов. Оно названо «Критическая масса». Зачем велосипедистам понадобилось объединяться? Последние новости с российского рынка акций и с межбанковской валютной биржи. И 10 минут о спорте с Олегом Винокуровым. А сейчас напомню, что сегодня в 7 часов вечера в прямой эфир выйдет программа «Время гостей». И в гостях у ведущей Анны Качкаевой будет общественный деятель Ирина Хакамада. Не пропустите программу, повторы ее в 4 часа и в 11 часов 14 октября. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в 5 регионах, где в воскресенье прошли выборы в местные парламенты. Кандидаты от «Единой России» победили и на всех выборах мэров, сообщил представитель Центризбиркома Валерий Крюков. Торги на европейских рынках открылись значительным ростом, выросли котировки многих акций и на российских фондовых биржах. Этому предшествовал подъем на австралийском и многих азиатских рынках. В воскресенье лидеры 15 стран еврозоны одобрили план совместных действий по обузданию финансового кризиса, который включает введение государственных гарантий межбанковского кредитования. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании ЮКОС из карцера. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть страну. В интервью газете «Таймс» Аль-Малики сказал, что его правительству больше не нужна помощь британцев для поддержания безопасности на юге Ирака. Пакистанские военные заявляют об уничтожении десятков боевиков в приграничных с Афганистаном районах. Делегация Исландии направляется сегодня в Россию для переговоров об условиях предоставления кредита. По поступающим сообщениям, Рейкьявик намерен просить Москву о выделении 4 миллиардов евро. В Литве из-за низкой явки избирателей провалился референдум по вопросу о дальнейшей судьбе Игналинской атомной электростанции. На прошедших также в воскресенье выборах в литовский парламент лидирует, по предварительным данным, правоконсервативная партия «Союз Отечества Христианские демократы». Президент Украины Виктор Ющенко не намерен отменять указ о досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 7 декабря.
Вы слушаете «Свободу в полдень». МГУ не попал в список 100 лучших университетов мира. В Санкт-Петербурге прошел массовый субботник. На востоке столицы открылся памятник гвардейцу Семеновского полка. Начала работать горячая линия для пассажиров, отправляющихся с вокзалов северо-западного региона России. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Тамары Леленковой.
Москва. В недавно опубликованном списке 100 лучших университетов планеты Московского государственного университета не оказалось, хотя еще два года назад московский вуз занимал 93-ю позицию. Ректор Виктор Садовничий с такой оценкой категорически не согласен и считает, что включать Московский университет в этот список без согласия на то самого учебного заведения было неправильно. Петербург. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли обращение к председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину, в котором высказали свои опасения по поводу объединения ряда авиакомпаний, включая компанию России в единый авиахолдинг. По мнению депутатов, отсутствие у аэропорта Пулково базового перевозчика значительно снизит инвестиционную привлекательность аэропорта как проекта общероссийского уровня. Москва. Сегодня начинает работу первый в столице центр, в котором в режиме одного окна граждане и организации смогут оформить документы сразу 6 отраслевых ведомств. В их числе департаменты имущества, земельных ресурсов, жилищной политики, поддержки и развития предпринимательства, а также Мосжилбыты и Мосгоринспекция. О преимуществах подобных центров, которые предполагается открыть во всех районах столицы, рассказал заместитель мэра Юрий Росляк.
Этот центр сам работает и с бумагами, которые нужно собрать для того, чтобы получить конечный документ. И человеку ходить не надо, ему нужно оставить только свое заявление, оставить свои данные и получить информацию уже в виде готового документа в тот срок, который назначен службе одного окна.
Петербург. Городские власти призвали жителей северной столицы выйти на субботник, привести в порядок дворы, а также оказать помощь в озеленении. Губернатор Валентина Матвиенко показала пример, лично посадив в яблоневом саду два каштана. Москва. На Семеновской площади на востоке столицы состоялось открытие памятника русскому гвардейцу Семеновского полка. Памятник выполнен по проекту народного художника России Вячеслава Клыкова скульптором Андреем Клыковым. Памятник гвардейцу Семеновского полка станет уже вторым в округе памятником гвардейцам Петровского времени. Петербург. В северной столице начали действовать телефоны горячей линии и доверия северо-западной дирекции железнодорожных вокзалов. Теперь пассажиры могут в любое время суток обратиться по всем вопросам, касающимся организации обслуживания на вокзалах. Москва. Вчера в черте города завершилась пассажирская навигация, которую в этом году, благодаря хорошей погоде, продлили на несколько дней. Однако экскурсионные теплоходы продолжат курсировать по Москва-реке от столицы до некоторых городов Подмосковья и близлежащих областных центров. Петербург. В парке «Сосновка» Выборгского района состоялся массовый забег «Петербургская миля». В первом забеге приняли участие олимпийские чемпионы разных лет, а затем прошли соревнования ведущих российских спортсменов и всех желающих. Новости Москвы и Петербурга, 13 октября, Тамара Леленкова.
Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия» при поддержке Центра экспертиз ЭКОМ начал реализацию проекта по защите прав и интересов граждан при осуществлении дорожного строительства. О первых итогах этой работы, об основном круге проблем и о том, какую тактику выбрали правозащитники для отстаивания прав и интересов граждан при строительстве новых дорог, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект готовился около 2 лет. Его цель – поддержка инициативных групп граждан, которые образуются там, где участки дорожного строительства становятся проблемными из-за ущемления прав граждан, живущих вблизи строительства. Сегодня таких инициативных групп в городе десятки, говорит директор программ Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Татьяна Виноградова.
Когда мы начинали наш проект, первое, что было нашим фокусом – это исследование тех случаев, где уже там с 99-го, 2000-го, 2001-го года ведется переписка, ведется защита прав, попытка отстоять свои интересы у отдельных граждан их групп вместе с органами власти. Это кольцевая автодорога, это Троицкое поле, это Челябинская улица, район Ржевки, это Дачный проспект, это Кубинская улица. Естественно, выявив огромное количество проблем, мы поняли, что есть серьезная неурегулированность законодательная, как компенсировать нарушенные права граждан. Есть 2 подхода. Правовой подход – связан с отстаиванием интересов прав граждан в суде или различные внесудебные способы защиты, есть политические. Это привлечение внимания к данной проблеме. Вот эти подходы, а также предварительные результаты нашего проекта описаны в брошюре. Это брошюра «Путеводитель активиста». И в ней кратко ответы на вопросы рассказывается гражданам в доступной форме, что нужно делать. То есть это некий алгоритм уже отработанных механизмов, которые мы можем предложить гражданам.
Брошюра должна быть отпечатана к 1 ноября и появиться в библиотеке имени Маяковского и в интернете. Одно из самых активных движений граждан, защищающих свои права, движение «Сохраним Юнтелово», возникшее в результате протеста жителей против строительства западного скоростного диаметра рядом с юнтеловским заказником. Предполагается, что трасса пройдет по местам отдыха 12 тысяч горожан. Говорит активистка движения «Сохраним Юнтелово» Татьяна Скраденис.
Мы обнаружили, что не только пострадают местные жители вот в Приморском районе, что, в принципе, весь проект «Западный скоростной диаметр» достаточно проблематичный. Та польза, которую предполагают получить от его ввода в эксплуатацию, она ни в какое сравнение не идет с теми проблемами, которые город получит. Первым, пожалуй, положительным результатом нашей работы было то, что нам удалось в 2006 году, в декабре, добиться проведения публичных слушаний по 3-му участку западного скоростного диаметра, тот, который проходит в Приморском районе. Нам удалось провести общественную экологическую экспертизу этого проекта. Эту экспертизу проводил Центр экспертиз ИКОМ при поддержке экологического правозащитного центра Белона. Удалось местным жителям наладить контакт с международными финансовыми организациями. Всемирный банк, который являлся консультантом правительства Петербурга по вот этому проекту, и Европейский банк реконструкции и развития, который является потенциальным инвестором. До момента вот нашего взаимодействия с этими организациями проект для граждан был закрыт полностью. Сейчас он чуть-чуть приоткрывается. У нас есть возможность информировать те же международные финансовые институты о вещах, которые они не могут получить от правительства города.
Проблемы, возникающие при реализации проектов дорожного строительства, обществом недооценены, но они представляют даже большую угрозу благосостоянию города и здоровью жителей, чем уплотнительная застройка, считает директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Что же, собственно говоря, происходит? Почему невозможно эффективно бороться не с дорогами, да, а с тем злом, которое несет это вот, извините, жлобское и хамское отношение к строительству? Мы были бы счастливы, если бы мы могли предоставлять людям просто вот такие вот действительно консультации в режиме, ну, четкой инструкции. Мы убедились, что такого алгоритма на самом деле составить невозможно. Вот то, что мы сейчас представляем, это способ сэкономить усилия. Законодательство в этом отношении у нас просто дырявое. Жители не могут обращаться к чиновникам. Таким образом, нам нужно обращаться к политикам для того, чтобы они приняли и исправили необходимые законы. Если квартира попадает в зону воздействия магистрали, если теми мероприятиями проектными, которые реализуются на территории строительства, не удается снизить шум и другие параметры до нормативных, это значит, что либо должен быть договор с собственником жилья, либо эта квартира должна выкупаться в муниципальную собственность. Потом, допустим, там конвертироваться в какой-нибудь муниципальный фонд, соцжилье или временный фонд. Только механизм выкупа по гражданскому кодексу способен решить эту проблему. Сейчас город этого не делает, не закладывает на это деньги. И таким образом бюджет города накапливает огромный внутренний долг перед горожанами. Потому что рано или поздно эти дела дойдут до судов, до Верховного суда, до Европейского суда, и будет признано, что это нарушение нашего конституционного права на неприкосновенное жилище.
Тогда город вынужден будет выкупать квартиры, признанные непригодными для жилья. Эта проблема оставляется, по мнению Александра Карпова, будущим городским правительством. А сейчас, если посмотреть на трассы городского значения, значения, обозначенные на генплане, каждую такую линию можно считать местом будущих социальных конфликтов и экологических катастроф. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Екатеринбурге создано неформальное движение велосипедистов «Критическая масса». Впервые эта организация заявила о себе в так называемый «День без автомобиля», когда по главным улицам города прошел велопробег с участием более 200 человек. Чего хотят добиться велосипедисты, объединившись в сообщество, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
210 сторонников движения «Критическая масса» проехали на своих велосипедах по всем центральным улицам Екатеринбурга. Кое-где автомобилистам реально пришлось потесниться.
Парами, 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 парами.
Потихоньку.
Да поехали, поехали, поехали.
В сторону выезда.
Бармен Иван Шкарапетов ездит на работу на велосипеде. В акциях неформального велосипедного движения «Критическая масса» участвует уже в 7-й раз и очень четко формулирует задачу велопробега.
Показать автомобилистам то, что мы есть, и мы такие же полноправные участники движения, как и они.
Пусть ездят на машинах, но если будут ездить на машине,
пусть они с нами обращаются абсолютно адекватно, так как мы этого заслуживаем. Потому что если мы едем по дороге, мы стараемся показывать повороты, показывать, когда мы останавливаемся. В то же время достаточно часто водитель перестраивается направо без указания поворота и при этом не смотрит в зеркало. В результате рикошетишь от машины в сторону тротуара. Если человек едет на машине, если он будет знать, просто знать то, что есть люди, которые передвигаются на двух колесах, которые могут двигаться более в правом ряду, чем он, просто пусть смотрит в зеркало.
Участники акции также раздавали листовки и наклейки с предложением пересаживаться с автомобилей на велосипеды. Плюсы – больше здоровья, меньше пробок. Минусов не выявлено. При этом члены «Критической массы» на вещи смотрят реально и понимают, что если у человека в семье трое детей и две машины, одна из которых только что куплена в кредит, он никогда не променяет автомобиль на велосипед. У бизнесмена Алексея Туркина как раз два автомобиля. Маленький, но мощный спортивный и большой внедорожник. Но на работу он все равно предпочитает добираться на велосипеде.
Что толку от мощных машин, когда стоишь в пробке постоянно? Я утром приезжал на работу в спортивном, принимал душик. У меня в кабинете стоял шкаф с костюмом. Переодевался, все, сидел, работал вечером на велосипед, опять до дому. Дома опять душик. И так каждый день, пока хорошая погода. И прекрасно себя чувствовал. Сейчас на работе у меня нет душа, но все равно приезжаю. Когда не сильно упираешься, не потеешь сильно-то, ну и так нормально.
В этом году в центре Екатеринбурга впервые установлено 30 бесплатных велопарковок. Активисты велосипедного движения предложили городским властям программу развития дорожной инфраструктуры. Правда, когда реально появится первая велодорожка, неизвестно. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в законодательное собрание российских регионов лидирует партия «Единая Россия». Президент Украины Виктор Ющенко не намерен отменять указ о роспуске парламента и досрочных выборах в Верховную Раду 7 декабря. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут продолжать до 15 октября голодовку с требованием освободить бывшего главу компании «ЮКОС» из карцера. В Люксембурге в понедельник пройдут переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза с главой внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергеем Мартыновым. В Петербурге милиция разогнала акцию за добровольную армию. 3 человека задержаны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, включая новости с рынков акций и курса основных валют, продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Ведущие российские фондовые биржи в понедельник возобновили свою работу в обычном режиме. Минувшую пятницу торги на биржах не проводились по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам. Это решение, по мнению экспертов, было принято для предотвращения падения рынка в связи с резким снижением основных индексов на мировых площадках. Чистый отток капитала из России в августе-сентябре нынешнего года составил 33 миллиарда долларов, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее Центральный банк сообщил, что по итогам 9 месяцев года в стране был отмечен чистый приток капитала в размере 800 миллионов долларов. Для сравнения, за три квартала 2007 года чистый приток капитала в российскую экономику составил 57 миллиардов долларов. Правительство России не считает необходимым вводить стопроцентное страхование вкладов на суммы свыше 700 тысяч рублей, сообщил руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин. Минувшую пятницу Государственная Дума России одобрила закон о полном страховом возмещении частных вкладов в случае банкротства банков и об увеличении предельной его суммы с 400 до 700 тысяч рублей или в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов. Действующий сейчас порядок предусматривает стопроцентное возмещение вкладов лишь до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум. Население 72 российских регионов к сегодняшнему дню перешло на стопроцентную оплату жилья и коммунальных услуг, а в среднем по России этот показатель уже достиг 88%, говорится в материалах Министерства регионального развития страны. Также сообщается, что сейчас в России действует более 50 тысяч организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, причем доля частных компаний среди них составляет 34%. Англо-голландский концерн Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома, подписал соглашение о строительстве в Тульской области комплекса предприятий по выпуску мороженого, пищевых концентратов и соусов, а также расфасовки чая. По планам, объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов евро до конца 2014 года. Сейчас Unilever в России принадлежит 4 производства в Санкт-Петербурге, Туле и Москве. В феврале 2008 года концерн также договорился о покупке российской компании «Инмарка», одного из ведущих в стране производителей мороженого. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка, на 14 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 52 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Мы снова встретились в студии с Олегом Винокуровым. Добрый день теперь уже, Олег. У нас осталось много новостей. И давайте поговорим тогда о других видах спорта, которые не так часто попадают, возможно, в наши обзоры. Ну, большой теннис в Москве продолжается. И, конечно, каждый год мы рассказываем о Кубке Кремля. И в этот год не исключением. А потом поговорим о теннисе настольном. Чемпионат Европы, по которому проходит в этом году в Санкт-Петербурге. И вот это, по-моему, довольно интересно. Потом расскажем, почему.
Да, ну, естественно, ну, давайте начнем действительно с более традиционного большого тенниса. Кубок Кремля уже в 19-й раз прошел в российской столице. Ну, мы уже говорили о том, что уровень женского турнира и мужского, они совершенно неравноценны, потому что для женщин этот турнир первой категории очень высокой, следующий за турниром Большого шлема. А у мужчин это совсем не так. Там еще, ну, во-первых, и мастерс есть, и потом еще. В общем, у мужчин он поэтому и по рангу своему невысок, естественно, и представительство не такое высокое. Ну вот и, собственно, результаты финалов стали отчасти свидетельством, естественно, тому, потому что вот у женщин первая ракетка мира Елена Янкович из Сербии выиграла турнир. Это ее получилась третья подряд победа в турнирах регулярного сезона. Хотя вот Кубок Кремля выиграла она впервые. А в финале Янкович встретилась с россиянкой Верой Звонаревой, одной из многих россиянок, представленных на этом турнире, естественно, но и одной из многих представленных в десятке сильнейших теннисисток планеты. Так что здесь очень был представитель оздоровительный турнир, чего, конечно, не скажешь о финале мужском. Он стал чисто российским, Игорь Куницын и Марат Сафин играли. Ну, Сафин — это, конечно же, имя, тут никто не поспорит, но все-таки с точки зрения рейтинга, естественно, это все совсем не то. Ну и Куницын, кстати говоря, выиграл этот упорнейший поединок 7-6, 6-7, 6-3, вот так. Такой был счет этого матча. Таким образом, Куницын первый свой турнир в серии ATP выиграл.
Ну вот, а чемпионат по настольному теннису, который я, кстати, например, лично очень люблю и сам в него с удовольствием играю, и вы, Олег, насколько я знаю, тоже. Почему да, само словосочетание чемпионата Европы по настольному теннису мне сразу вызывает интерес. Я знаю, что главные специалисты по настольному теннису и лучшие игроки мира — это жители азиатских стран, в первую очередь Китая.
Ну, Китай,
да. А кто же тогда участвует в чемпионате Европы? Каков его уровень тогда по сравнению с азиатскими или с мировыми соревнованиями?
Ну вот как раз, мне кажется, в такой ситуации, когда действительно доминирование китайцев столь высоко, что исходы Олимпийских игр и чемпионатов мира предсказуемы. Ну, хотя, конечно, надо сказать, в истории есть, конечно, знаменитые люди, которые раз, там, я не знаю, в 10 лет прорываются туда. Есть и у шведов, и у австрийцев вот есть Вернер Шлагер, он до сих пор играет. Естественно, пару лет назад стал чемпионом мира. Ну, это, короче говоря, исключение, подтверждающее правило. То вот, естественно, в Европе очень интересно за всем этим следить, и прошел чемпионат, он завершился в Санкт-Петербурге. Ну, давайте я сразу назову победителей. У женщин в одиночном разряде чемпионкой стала из Литвы, представительница Литвы Рута Паскаускине. Парный финал выиграли венгерки Кристина Тот и Георгина Пота. А у мужчин главным героем стал Тимо Боль, немец. Ну, он вообще считается главной европейской звездой. Ну, в общем, игрок бесспорно мирового уровня. Он в одиночном финале выиграл у Владимира Самсонова из Белоруссии, а в парном финале победил вместе с Кристианом Зусом, своим соотечественником из Германии, победил как раз австрийско-голландскую пару. Они победили Вернер Шлагер, Тринко Кейн. Вот это таковы итоги. Хотя, вот мы говорим о китайцах. Китайцев же, как бразильцев в футболе, их хватает на все, знаете ли, сборные мира.
То есть они здесь натурализуются, получают паспорта. Да,
да, да. Вот я сказал, что Рута Паскаускине выиграла в одиночном финале. У кого она выиграла? У Людзя, представительницы Австрии. А бронзовые медали, например, среди бронзовых медалисток, ну там по две бронзовые медали вручаются проигравшим в полуфинале. Одна из обладателей бронзовой медали у женщины — это Кристина Тот, венгерка, а вторая — Вэньлин Тань Монфордини, итальянка, как можно догадаться, по второй фамилии. Ну, значит, китаянка Вэньлин Тань вышла замуж за некоего итальянца Монфордини. Ну, и таких, естественно, много здесь. Они еще встречаются вот в паре. Польская пара была составлена Сюдзе, Наталья Партыка, вот бронзовые медали завоевали. Ну, и еще можно вспомнить, перед этим чемпионатом прошел, сперва вот разыгрывались командные состязания мужчин и женщин. Вот у женщин победила сборная Голландии. За нее выступали две спортсменки с китайскими именами, одна с русским именем. Вот такая получилась сборная Голландии, чемпион Европы. Ну, естественно, это... Ну, мы не будем тут говорить про полное засилие китайцев. Естественно, они встречаются в разных командах, но не всегда играют ведущие роли. И, в общем, европейцев здесь, ну, так сказать, исконных европейцев здесь хватает. Но просто вот сам факт, что, ну, согласитесь, как в футболе, да, и в Хорватии есть какой-то бразильский игрок, и там в Испании есть бразильский игрок, ну, в общем...
Раз уж прозвучало слово «футбол», у нас еще осталось немного времени. Я думаю, имеет смысл вернуться к событиям на чемпионате мира по мини-футболу или по футзалу. Я уж не знаю, как правильнее говорить.
Да.
Но они были, эти события, захватывающими. Сборная России там, кстати, сохраняет шансы на выход в полуфинал после матча с Парагваем, в котором все решилось на последних минутах буквально. На секунду.
Ну, вообще вот на последней секунде, да, когда...
Для футзала это, конечно, да, не редкость, но все равно.
Ну, это всегда футзал красиво. В этом плане как хоккей, да. И там вот действительно, когда единичка сменилась на нолик уже вот на секундомере, на хронометре, вот в этот момент россияне забили победный гол, 5-4 стало, был очень увлекательный матч, и вели россияне в счете, и проигрывали по ходу матча, но вот в итоге выиграли. Это был второй тур если кто из наших слушателей не знает, это был второй тур второго группового раунда. То есть теперь количество участников сократилось с 20 до 8, они разбиты на 2 четверки и разыгрывают места в полуфинале. Вот из группы F, где выступает сборная России, Испания уже вышла в полуфинал досрочно, она 2 победы одержала в первом матче над Россией 5-2, а вчера вот над Аргентиной 2-1. Итак, Россия сохраняет с 3 очками второе место, естественно, хорошие шансы, у Аргентины и Парагвая по 1 очку, а в группе Е, там Бразилия, так же вот как Испания, досрочно после 2 побед вышла в полуфинал, у Италии и Ирана по 3 очка, у Украины 0, ну и вот как раз Иран-Италия, матч заключительного тура, вот кто здесь победит, тот и выйдет в полуфинал вместе с командой
Бразилии.
Если
это будет Иран, то это, конечно, будет маленькая такая мини-футбольная сенсация.
Иран это вообще удивительная команда, здесь демонстрирует чудеса, вот проиграла команда Ирана сборной Бразилии 0-1 всего-то. Естественно, бразильцы имели приличное преимущество, там все это понятно, но на то они и есть бразильцы, раз 50 били по воротам, но все равно счет 0-1. Италия проиграла 0-3, а Иран 0-1, так что это, конечно, главная сенсация.
Ну что ж, Олег, и у нас осталось еще буквально полминуты, поэтому если есть какие-то новости, которые мы не успели рассказать нашим слушателям, то можно еще это сделать.
Ну вот о континентальной хоккейной лиге можно сказать пару слов, ну, собственно, потому что как раз пара матчей там и прошла. Новокузнецкий «Металлург» проиграл Салавату Юлаеву 1-4, а «Спартак» выиграл у «Бориса» 4-3. И уж, коль мы начали с тенниса, давайте с теннисом и завершим. Все-таки не только в Москве играли турниры. Вот 2 мужских турнира были еще в Вене и в Стокгольме. В Вене Филипп Печнер, представитель Германии, выиграл в финале у француза Гаэля Монфиса и завоевал первый титул в своей карьере. Ну, а в Стокгольме победителем стал Давид Налбандян, аргентинец, который уже в 9-й раз выиграл турнир ATP. Он в финале взял верх над шведом Робином Сёдерлингом.
Спасибо, Олег. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Ново-старые мифы и ново-старые герои времен телевизионного упадка. Тему вместе с Анной Качкаевой обсуждают обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и писатель и журналист Леонид Млечин. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа
Краснодар. Россия тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константинопольского
патриарха. Да, нет, различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средней степени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.